Новые климатические нормы появляются в России. Научный руководитель гидрометцентра Роман Вильфан сообщил, что необходимо актуализировать понятие с учетом произошедших за 30 лет климатических изменений. С 1 июля новые климатические нормы уже действуют в Москве. В частности, будет принято как за данность повышенную температуру, повышенную на 1.5 градуса. Вот именно настолько за 30 лет подросла температура. Это считается очень многим, очень много. И ранее при освещении погодных условий использовались показатели с 61 по 90-е годы, усредненные показатели. Ну и подробности обещают еще добавить. Чисто технически можно понимать, что аномалий должно стать меньше, просто потому что нормы немножечко изменились. В общем, к какой погоде привыкать, к чему вообще готовиться, попробуем выяснить. Михаил Лакощенко у нас на связи, ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, кандидат географических наук. Михаил Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил Александрович, расскажите вот простым языком, что изменится? То есть, грубо говоря, для рядового человека что, теплее станет, холоднее станет? Нет, неужели опять где-то обманул гидрометцентр?
Нет, гидрометцентр нас не обманывает никогда. Иногда он ошибается, но очень редко. Для простого человека ничего не изменится, но нормы действительно будут пересмотрены. Что такое климатическая норма? Ну, любые климатические изменения нужно сравнивать с некоторыми опорными значениями. В качестве опорного значения принимается среднее за 30-летний период времени. 30 лет – это традиционный период климатической нормы, который установился уже давно. Почему именно 30 лет? Так сложилось, в силу нескольких соображений. Во-первых, это минимум в спектре температурных изменений, спектральной плотности. Естественно, взять за опорное понятие климатической нормы некоторый период в спектре, в котором изменения, так сказать, слабее выражены, они более устойчивые оценки. Во-вторых, 30 лет – это примерное время отклика глубинных слоев океана на температурные изменения поверхности.
Ага.
И в-третьих, 30 лет – период удобный с точки зрения жизни человека, жизни одного поколения. Поэтому 30 лет традиционно считается периодом средней оценки, за который характеризует климат. Очень долгое время в ходу была климатическая норма с 1961 по 1990 год.
Да.
Вот огромное количество во всем мире статей, монографий, справочников были, так сказать, написаны в сравнении с климатической нормой с 61 по 90-е годы. Но изменение норм – процесс инерционный, растянутый во времени. Прошли 90-е годы, шли уже 2000-е годы, потом закончились и они, начались 10-е, а весь мир по-прежнему пользовался устаревшей климатической нормой 61 по 90-е год. И, наконец, 17-й конгресс Всемирной метеорологической организации в июне 2015 года только принял решение о переходе на новую климатическую норму, тогдашнюю новую. Это период с 1981 по 2010 год. Но переход на нее состоялся через 5 лет только после 2010 года. Потому что требуется большая работа по проверке исходных данных наземной метеорологической сети в глобальном масштабе, по верификации, по контролю, по различным процедурам.
Михаил Александрович, я прошу прощения.
Поэтому период растет во времени.
Вот...
И оказалось, что промежуточный период 71-го по 2000 год, он никогда в качестве нормы не использовался или почти не использовался. Но этот конгресс оставил, так сказать, в силе и прежнюю норму. 61 по 90-й год она сохранена в качестве опорной, такой исторической, для оценок изменения климата.
Но если я вас правильно понимаю, Михаил Александрович, я правильно вас понимаю, что это фактически просто дежурная, регулярная, ну, вот, ситуация. Потому что был 30-летний период, ну, грубо говоря, заканчивающийся 90-м, был заканчивающийся 60-м, был заканчивающийся 30-м. Я вот посмотрел, увидел самый ранний температурный, вот этот температурно-временной промежуток, это с 899-го по 1929-й, как какой-то там был исследуемый период. И просто раз в 30 лет, вот как мы с друзьями ходим в баню 31 декабря, так раз в 30 лет метеорологи меняют нормы.
Совершенно верно. Поскольку климат быстро меняется, требуется пересчет норм. И вот этот конгресс принял решение сделать две нормы действующими. Прежнюю оставить в качестве опорной до тех пор, пока не появятся веские научные основания ее изменить. А оперативная норма, она меняется, она обновляется каждые 10 лет. Вплоть до последнего времени действовала норма с 1981 по 2010 год. А сейчас состоится перевод на новую норму с окончанием десятилетия следующего с 1990 по 2020 год. И Росгидромет эту работу проводит. Очень скоро новая норма войдет в обиход, и, так сказать, ученые будут сравнивать текущие изменения погоды вот уже с новой нормой с последним 30-летним периодом.
Ну, то есть, если говорить о каких-то изменениях, максимум, что изменится, это нельзя будет сказать, что-то в июле жарковато. И всем скажут, нет, это нормальная температура. Почему? Потому что с 90-го по 2020-й, и, соответственно, промежуточную вот посмотреть, которую вы сказали, с 80-го по 10-й, там уже температура выше. Поэтому все. То, что жаловаться меньше можно будет.
То, что жарко, это наше субъективное ощущение, естественно, оно не изменится. Но есть статистика Росгидромета, есть статистика опасных явлений погоды. Опасные явления погоды некоторые связаны с нормой. Например, аномально жаркая погода. Что это такое? Это когда среднесуточная температура воздуха в течение 5 и более дней превышает норму на 7 и более градусов. Аномально морозная погода, наоборот, когда в течение 5 и более дней температура воздуха среднесуточная на 7 и более градусов менее климатической нормы. Вот статистика, повторяемость вот этих явлений, аномально жаркой погоды, аномально холодной погоды, сильной жары, сильного мороза, она изменится. Она изменится с учетом изменения новой нормы. Но надо учесть, что изменение климата в средних широтах происходит сильнее зимой. Поэтому нормы климатические смещаются в зимние месяцы. Летом климатические нормы меняются незначительно.
А вот такой тоже хотелось момент уточнить. Про 30-летний период достаточно уже упомянули. Не стоит ли здесь, может быть, как-то более часто к этому обращаться, учитывая, что техника совершенствуется, ученые становятся умнее, наблюдать становятся, как это, начинают более эффективно. Со спутников можно что-то подключать, в море можно поместить датчики в более такие ранее недоступные места. Может быть, почаще эти самые нормы стоит замерять, учитывая, что вот этот 30-летний период, это придумали достаточно давно.
Безусловно, синоптики пользуются самыми разными видами информации. И спутниковыми данными, данными радиолокаторов, радиозондирования. Но опорным для норм является наземная метеорологическая сеть. Вся Земля покрыта сетью метеорологических станций, их порядка 20 тысяч. И вот данные наземной сети – это основа для расчета норм. Дело в том, что процесс этот трудоемкий, слишком часто производить его не имеет смысла. Есть слаборазвитые страны, в которых не хватает специалистов. Поэтому, чтобы корректно все перепроверить, исключить возможные ошибки, требуется несколько лет работы напряженной. Поэтому Всемирная метеорологическая организация, так сказать, объявляет переход на новые нормы не сразу по окончании десятилетия, а через некоторое время. В прошлом году ВМО прислало рекомендации всем национальным службам осуществить переход. И вот наш Росгидромет, наша национальная служба Российской Федерации в соответствии с рекомендациями Всемирной метеорологической организации такой переход сейчас осуществляет.
Михаил Александрович, я уж не хочу вас втаскивать в политику, но тем не менее, а вот на уровне наблюдений за погодой, на уровне национальных гидрометцентров сотрудничество сейчас с другими странами нормальное, существует, но все-таки наука – это вещь единая, а для погоды государственных границ не существует.
Наука – вещь единая, атмосфера не знает границ. То, что сегодня было воздушным пространством Германии, завтра будет Польша, а послезавтра Российская Федерация. Поэтому есть свободный обмен. Все данные всех национальных сетей, так сказать, подлежат свободному обмену. И, так сказать, расчеты прогностических моделей строятся на данных Всемирной метеорологической организации, на данных всей наземной метеорологической службы, так сказать, сети, которая доступна всем странам. Здесь никаких границ нет. Никакие, так сказать, события, так сказать, злосчастные, не могут на это повлиять.
Если все-таки еще чуть-чуть про злосчастные события. В многих направлениях, в многих областях и для экономики, в первую очередь, ну как, есть ограничения на ввоз оборудования, на производство каких-то деталей, на запасных частей. А вот в области метеорологии, здесь насколько Россия самостоятельно может вести все наблюдения, которые уже ведутся?
Что касается наземной сети метеорологической, обеспечения наземных станций, мы здесь полностью самостоятельные и способны обеспечить сами себя. Есть некоторые проблемы в радиозондировании, но будем надеяться, что они будут решены. И, так сказать, в спутниковом мониторинге.
Если к этим самым изменившимся нормам подойти и их упомянуть, помимо того, что становится как-то теплее даже по ощущениям, что еще принципиально поменялось за 30 лет, на что еще обратить внимание, и что еще теперь реже будут называть аномальной температурой или аномальным явлением?
Аномальное, так сказать, явление случается всегда. Это неизбежность, это особенность погодных условий. Они не связаны прямую с изменениями климата. Всегда будет аномально жаркая погода в те или иные периоды, аномально морозная погода. Но изменится их повторяемость.
Нет, Михаил Александрович, я имел в виду, вот температура, я так понимаю, повысилась. Давление, может быть, изменилось. Что еще поменялось? И вкупе пришло решение, что нужно менять нормы.
Знаете, самое сильное изменение, конечно, происходит, так сказать, в температуре воздуха. Ну, температуру воздуха, температуру поверхности, температуру на различных высотах, понятно. Именно в температурный режим подвержен наибольшей степени изменениям. В меньшей степени характеристики влажности. Давление меняется очень слабо. Изменение давления статистически незначимо.
То есть, если я вас правильно понимаю, ключевое – это все-таки температура. Но при этом следить нужно в первую очередь за, как, за реакцией океана, за реакцией моря. Воды, воды.
Совершенно верно. Ключевые показатели, подверженные изменениям, это температура воздуха и температура поверхности океана, безусловно. Да, термический режим океана очень важен для оценок климатических изменений.
И опять же, если...
Океан обладает большой инерцией тепловой, поэтому он сглаживает и климатические изменения и, так сказать, растягивает их во времени.
Но на основании непосредственно этого сообщения от Романа Вильфенда говорить о каком-то признании, о каких-то климатических изменениях нельзя. Просто это вот реакция метеорологов, ну и смена 30-летнего режима, ну как не режима, а 30-летнего промежутка для сравнений.
Обновление климатической нормы – это естественное следствие быстрых климатических изменений, которые требуют своего корректного учета. Поэтому нет смысла сравнивать текущие, так сказать, погодные какие-то явления с данными очень старых климатических норм, которые уже не отражают фактическое состояние климата.
Михаил Александрович, спасибо вам огромное за такое обстоятельное объяснение, что вообще происходит в воздухе, как к этому относиться. Михаил Лакоченко на радио «Спутник».